Общественное мнение граждан России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – отношение в России к проблемам, связанным со здоровьем и здравоохранением. Что, по мнению людей, важно для того, чтобы быть здоровым? Каковы претензии российских пациентов к системе здравоохранения? Свойственна ли россиянам ипохондрия? Эти и другие темы обсуждаем в течение следующего часа. В гостях у нас Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, Инна Бовина, доцент кафедры социальной психологии психфака МГУ, и Андрей Юревич, замдиректор Института психологии РАН, член-корреспондент Российской академии наук. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
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 Слушатели на нашем форуме в интернете отвечали на вопрос: есть ли у вас возможность достойным образом заботиться о своем здоровье? Вот что пишет нам Людмила из Асбеста Свердловской области. Нет, так зарплата не позволяет заботиться о здоровье в полной мере. Николай Кузнецов из Москвы. До начала 90-х годов частенько бывал у разных врачей, чтобы получить больничный для отдыха. После распада СССР ситуация изменилась, и с тех пор необходимость обращаться к врачам по поводу здоровья или проведения обследования никогда не возникала. Ну что, счастливый человек. Станис из Астаны. Условия не нужны, здоровый образ жизни доступен каждому, а если заболел, то лечиться надо в Европе, США, Японии и так далее. Валентина Заванова. Вы что, смеетесь? Какие условия? Все за крутые бабки, а у меня пенсия после оплаты ЖКХ 1030 рублей. У нас условия имеют только бандиты и чиновники. Аргент Смит из Твери. Есть, у меня папа врач, мама врач, пара приятелей хирургов. Большинству моих знакомых повезло меньше. И Кирилл из Москвы. Россиянам вообще наплевать на себя и свое здоровье, как и на все остальное. Попрошу комментарий, уважаемые гости. Наталья Зорко.
Тут несколько сюжетов было затронуто. С одной стороны, действительно, где-то только четверть наших опрошенных говорит о том, что им доступна нормальная медицинская хорошая помощь. Подавляющее большинство людей считают, что она им недоступна. Точно так же распределяются оценки работы системы здравоохранения, поликлиник, больниц и так далее. То есть в обществе царит такое неудовольствие тем, как работает здравоохранение. Главная причина видится в том, что государство плохо финансирует, что все становится за плату, что платы не приносят достаточного качества. Но это один такой круг проблем. Другой вопрос здесь затронутый, как люди сами относятся к своему здоровью. При том, что ценность здоровья, она вот когда мы задаем такие вопросы о том, что для вас наиболее ценно, она стоит на одном из самых первых мест. Но что люди делают для того, чтобы это свое здоровье там поддерживать, сохранять и предупреждать какие-то заболевания, держать себя в форме, это вопрос другой. Ну, там хотя бы такие простые данные, что только порядка 70% людей занимается какими-то физическими упражнениями и спортом более-менее регулярно, и в основном это молодые. А чем старше люди, тем меньше они считают это возможным делать. Вообще своим состоянием здоровья больше озабочены женщины, и это такой сложный комплекс, потому что, как мне кажется, он связан с тем, как, с одной стороны, расписаны мужские и женские роли в семье, а с другой стороны, с проблемами самооценки и самоутверждения. То есть женщина скорее считает себя ответственной почти за все в семье, поэтому она считает себя более ответственной за состояние своего здоровья, потому что у нее возникает страх, что она не справится со своими обязанностями. И поэтому среди женщин как обращение к врачам, так и вот какой-то, в общем, более-менее подход такой, ну, трепетный-нетрепетный, но какой к своему здоровью, он распространен шире. У мужчин это реже встречается, и это тоже связано со сложными комплексами, потому что, ну, мужчинам скорее свойственен такой мачизм, да, они не хотят замечать своих болезней и не обращаются к врачам, в общем, как правило, до тех пор, пока их по-настоящему не припрёт. И мало что делают, чтобы как бы свое здоровье поддерживать.
Андрей Владиславович Юревич.
Высказывания, которые прозвучали, весьма симптоматичны в плане выражения российского отношения к здоровью. Забота о здоровье ассоциируется с медициной. А медицина, в медицине видится только платная медицина, что отчасти верно. Тем не менее, все-таки остались у нас бесплатные медицинские услуги, которыми вполне можно пользоваться. И некоторые категории населения им пользуются вовсю. Ну, в частности, пенсионеры иногда ходят к врачам, просто как в клубы некоторые, где можно не только полечиться, получить консультацию по поводу здоровья, но и пообщаться с себе подобными. Но отношение к здоровью ведь это не только использование медицины. Это еще здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек. человек. И в этом плане вообще большие-то деньги не требуются. Иногда никакие деньги не требуются. Но какие деньги нужны для того, чтобы совершить прогулку там, или покататься на лыжах? А что касается отказа от вредных привычек, скажем, потребления сигарет, спиртного, я уж не говорю про наркотики, то для этого не только деньги не требуются, наоборот, отсутствие вредных привычек экономит деньги. Но что вот здесь еще очень для нас характерно? Действительно, опросы, ну вот Наталья сказала о социологических опросах, психологические опросы, исследования дают похожие результаты. То есть, действительно, здоровье сейчас занимает одно из первых мест в такой вот абстрактно декларируемой иерархии ценностей россиян, и причем здесь позитивная динамика, то есть здоровье все больше и больше повышается в этой иерархии, но при этом налицо расхождение вот такого абстрактного отношения к здоровью как ценности с некими поведенческими выражениями этого здоровья. И вот статистика, которая демонстрирует поведенческое выражение этого отношения, у нас просто ужасающая. Ну вот, скажем, смертность от самоубийств на 100 тысяч жителей. По этому показателю мы занимаем второе место в мире после Литвы. Смертность от случайных отравлений алкоголем на 100 тысяч жителей. Первое место в Европе и СНГ. Ожидаемая продолжительность жизни. Последнее место среди стран с развитой переходной экономикой. И так далее. Симптоматичное противоречие между вот неким таким абстрактным отношением к здоровью как ценности и различными видами поведения, которые вот выражаются в такой статистике. Вот почему это расхождение наблюдается? Ну, причины здесь могут быть самые разные и некое вообще исторически, в общем, проявляющееся и заложенное исторически тоже. Противоречивость российского менталитета. Вспомним высказывание классиков о том, что противоречивая русская душа и противоречивые чувства к себе возбуждают. Второе, это вот, ну, в общем, достаточно известный в социальной психологии феномен Лапьера, который состоит в том, что некие вот наши вербальные установки, они расходятся с поведенческим выражением тех же самых установок, то есть, говоря совсем просто, мы говорим одно, а делаем, ну, не то, что совсем другое, но часто действуем, в общем, не в соответствии с тем, что мы вербально декларируем. И третье, достаточно простая вещь, но дело в том, что вот выборки, которые обследуют как социологи, так и психологи, ну, попадают достаточно благополучно в этом плане люди. То есть человек, который только что выпил стакан тормозной жидкости, допустим, в качестве своего обычного напитка, он не в состоянии отвечать на вопросы социолога и психолога. То же самое касается человека, который принял решение о самоубийстве, допустим. Так что ясно, что в этом плане выборки смещены в направлении достаточно благополучных людей, которые вполне прилично относятся к своему здоровью, а люди, которые очень негативно относятся к своему здоровью и его не берегут, в эти выборки просто не попадают.
И Инна Бовина, каковы с вашей точки зрения наиболее интересные тенденции в отношении россиян к своему здоровью?
Ну, я бы, наверное, вот вернулась к проблеме алкоголизма. Сейчас выполняется работа диссертационная под моим руководством, и аспирантка пришла к любопытным выводам на уровне обыденного, некого знания, обыденного представления. Вот алкоголик — это тот, который пьет водку. Вот если он пьет что-то другое, он не алкоголик. Точно так же, как наркоман, это тот, кто использует внутривенно наркотики. А тот, кто там покуривает, жует, варит и так далее, это что-то иное. И можно тогда вот как бы проводить некоторые сравнения, например, с западными исследованиями. Когда они стали смотреть привычки молодежи по отношению к использованию алкогольных напитков, они заметили, что молодежь стала употреблять, например, во Франции, не традиционно для них красное вино, а достаточно крепкие напитки. Они сразу озаботились. Ну, это есть некая проблема, нужно что-то с этим делать и так далее, и так далее. У нас ни мер, ни исследований, значит, это отсутствует. Это первый момент. Второй момент, вот я бы продолжила линию по поводу того, что в нашей культуре, знаете, с одной стороны, можно говорить о том, что в принципе у нас отношение к здоровью достаточно пассивное. Это можно объяснять так, что вспомним работу в области демографии, да, где было показано, что состав населения, как бы конец 19 века, да, 80% это примерно крестьянское население, у которых с точки зрения их неких убеждений вообще можно было прослеживать какие-то средневековые убеждения. Они считали, что самая страшная причина всех бедствий – это гигиена, поэтому, значит, если соблюдать гигиену, то как раз вся зараза и прицепится. Да. Потом как бы совершенно четкая установка была такая: пассивное отношение к смерти, и дети, которые умирали при большой достаточно смертности, говорили: ну, а Бог дал, Бог взял, одни умерли, другие родятся. Да, и с точки зрения того же временного отрезка, да, если смотреть 19 век в Европе, да, там позиция совершенно иная, там позиция активной, как бы некой активности людей по отношению к своему здоровью, вообще это индивидуальная ценность. У нас всегда здоровье было ценностью такой вот групповой, скажем, да, община должна что-то сделать, чтобы человек выздоровел, мы будем некий совершать ритуал, еще что-то, но здоровье, а, зависит от общины, и, б, это нечто как бы внешнее по отношению ко мне.
Не в наших силах.
Да, я не могу, вот оно так случилось. И даже если каждый из нас может вспомнить очень много выражений, которые в русском языке присутствуют, их нет аналогов в других языках, напал на меня хворь. Вот оно где-то внешнее, я не виновата, вот где-то, да. И отсюда, если оно на меня напало, вы же понимаете, что сил у меня бороться с этим нет никаких и так далее. И третий момент, к которому хотела вернуться, по поводу ценностей, по поводу декларируемых ценностей и вот того, что мы имеем, исходя из опросов и социологических, и исследований социально-психологических. Я бы сказала еще достаточно, добавила еще один любопытный момент. В западных странах проводится исследование с помощью методики Шварца, которое позволяет, ну, некоторую такую классификацию ценностей получать, и ценность здоровья, она попадает в такой блок ценностей безопасности. Да? То есть это вот что-то такое, это как бы по умолчанию. Оно у меня должно быть. А у нас здоровье попадает вовсе не к безопасности, а к достижениям. То есть оно не просто так. Это вот что-то нужно поделать. Да? Это некая данность. Это не по умолчанию что-то. За это нужно бороться. Это нужно прикладывать некие усилия. Вот как бы эту картинку мы получили на достаточно большой выборке, мы проводили в различных регионах исследования, и как бы тогда становится немножко понятно, почему мы такие, почему у нас так, и мы отличаемся, откуда наши беды.
А что считают россияне наиболее важным для того, чтобы быть здоровым? Давайте послушаем опрос «Радио Свобода». Что, по-вашему, важнее для здоровья, жизненный оптимизм или регулярные занятия спортом? Опрос на эту тему «Радио Свобода» провело в Петербурге.
Конечно, жизненного оптимизма позиция, потому что внутреннее ощущение не всегда зависит от спорта.
Для меня важнее состояние духа. Что показывает практика, спорт – дело хорошее, но все спортсмены через 15-20 лет оказываются либо инвалидами, либо больными людьми. Поэтому я сторонник все-таки физкультуры. А спорт стал профессиональным делом бизнеса. От спортсменов требуется результат, который потом калечит их, может быть, судьбу, жизнь.
Оптимизм, оптимизм. Если все плохо, как ты там, не веди себя, от этого ничего не решится. А если ты постоянно в движении, то тебе просто появляется какая-то энергия. Ну, я сама просто занимаюсь спортом и всем рекомендую заниматься спортом, потому что поднимается жизненный тонус, и у тебя в жизни все хорошо. Просто супер получается.
Если у меня не будет оптимизма, то я и спортом не пойду заниматься. Зачем? Если я подавлен жизнью, зачем мне здоровье? Тогда я буду ширяться, колоться, пить, там, не знаю, все что угодно.
Я не люблю спорт. Стараюсь быть спокойной, с людьми не ругаться, все спокойно воспринимать, на что-то надеяться. Ну и людям помогать тоже, кому плохо.
Я для себя самым важным считаю хорошую пищу. А от этого будет и все остальное. Отношение к жизни, и здоровье, и даже спортом не надо особенно заниматься. Почему-то сегодня люди решили заменить полноценную пищу на всякие суррогаты и лекарства. Отношение к жизни придет после того, как люди восстановят свое единство с природой именно через продукты питания.
Оптимизм есть, да. Я себя настраиваю, что все прекрасно, все хорошо. А иначе бы вообще не стоило жить.
Просто надо быть бодрым на духа. С утра улыбаться и говорить, что хорошо, все, вот и все.
Оптимизм. Это бережет свое здоровье. Вытягивает всю дурь, остается хорошее только.
Я думаю, что и занятие спортом очень важно, потому что это поддержит мой физический тонус. А оптимистический настрой – это моральная сторона. То есть тут два компонента – тело и душа. Если я занимаюсь спортом, если я заставляю себя делать упражнения, у меня автоматически оптимистический настрой. Мне хорошо от этого.
Ну, надеюсь, на уши, конечно, надо. Спорт тут ни при чем. Оптимизм главное. Смотрю в зеркало, разминочку небольшую для разогрева, плотный завтрак на целый день. И еще.
Жизненный оптимизм. Не поддаваться никаким испытаниям, которые мне судьба не посылает. Все принимаю с благодарностью, как урок. Я просто знаю, что все равно все будет хорошо.
Это были голоса петербуржцев. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Инна Бовина, доцент кафедры социальной психологии психфака МГУ. Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, и Андрей Юревич, замдиректора Института психологии РАН, член-корреспондент Российской академии наук. Вопрос у меня к Наталье Зорко. Скажите, вот по вашим наблюдениям, что вкладывают россияне в понятие «здоровый образ жизни»? И что для них вообще важно, чтобы быть здоровыми? Какие факторы?
Нет, ну когда мы задаем такой вопрос, то там, как правило, люди говорят, это здоровое питание прежде всего, это здоровая пища, отказ от вредных привычек. Ну что, они говорят совершенно вещи, которые лежат на поверхности. И там по возможности какие-то занятия, физические упражнения. Так люди говорят. Другое дело, что они делают. Вот я в комментарии, как бы вдогонку к тому, что мы сейчас прослушали вот эти интервью, хотела бы сказать, что такое у нас интересное сопоставление. Если мы спрашиваем, как бы вы оценили состояние своего здоровья и получаем одни данные, но там все сваливается в середину, у всех среднее. Там, в основном хорошее, там где-то порядка у четверти. И, конечно, это в основном молодые, это связано с возрастом. И дальше мы задаем вопрос, а как бы вы оценили состояние, свое эмоциональное состояние, свое душевное состояние? Оно абсолютно зеркально такое же. То есть, на самом деле, вот как-то вопрос об оптимизме, о нем много говорят, но как-то на самом деле, видимо, им не очень хорошо умеют пользоваться.
Вопрос к психологу. Мне кажется. Что это значит?
Ну, я бы вот добавил в качестве комментария к тому, что мы услышали сейчас вот респондентов. Ну, во-первых, очень странная формулировка вопроса, что важнее, оптимизм или занятие спортом.
Ну, да. Ну, вот,
сформулировано как альтернатива. В духе известного высказывания товарища Сталина можно ответить, оба важнее. Но вот что здесь существенно? Ну, вот занятие спортом как бы очевидно для здоровья, да, вот влияние занятия спортом на здоровье. Вроде бы это самая очевидная вещь, хотя вот один из респондентов резонно отметил, что, ну, вот действительно спорт иногда предполагает сверхнагрузки, которые вредны для здоровья. Но известен феномен, что вот если человек долго занимается спортом регулярно, потом бросает резко, это тоже на его здоровье плохо сказывается. Ну, в общем, это все-таки такие довольно специфические феномены, и сверхнагрузки характерны для профессионального спорта. Ну, ясно, что при подобной формулировке вопроса имелся в виду, конечно, не профессиональный, а такой вообще оздоровительный спорт. Но вот насчет оптимизма. Вот это действительно очень существенная вещь. И вот что характерно для нашей российской культуры. Это систематическая недооценка влияния психологического и психического состояния человека на его здоровье. Хотя из медицинской статистики известно, что примерно 80% заболеваний имеют психогенную природу. То есть это производные стресса, различных негативных психических состояний других, не только стресса тоже. Но наиболее известный здесь пример – это вот язвы, колиты, гастриты, сердечно-сосудистые заболевания, которые, ну, испытывают непосредственную зависимость от психологического состояния человека. И вот влияние психологического состояния человека, вот всей этой психосоматики у нас систематически недооценивается. То есть человек считает, что, ну вот, чтобы быть здоровым, ну, достаточно воздерживаться от наиболее каких-то экстремальных вредных привычек, неплохо бы заниматься спортом. Ну, иногда, в случае крайней необходимости, неплохо бы сходить к врачу. Кстати, здесь еще в этом плане есть одно существенное отличие между российской и западной культурой. Вот у нас люди упорно избегают того, что у нас называется диспансеризацией. Но если я чувствую себя здоровым, то зачем я пойду к врачу? Вот на Западе люди постоянно обследуются. Ну, кстати говоря, здесь вот аналогия с техосмотром, да, то есть ясно, что автомобили. Ясно, что на Западе у нас эта процедура имеет совершенно разный смысл, конечно. То же самое в отношении здоровья. То есть вот диспансеризация – это своего рода техосмотр своего организма. Но вот такое недопонимание влияния психологических факторов на здоровье человека сказывается и в статистике обращения к психологам. Вот здесь у нас, конечно, полная асимметрия относительно западной статистики. По результатам опросов, ну, примерно 10% наших сограждан когда-либо обращались к психологам. В нашей культуре это не заложено. Если мужчина говорит о своих психологических проблемах, это противоречит стереотипу настоящего мужчины. Вот плакаться в жилетку для мужчины это неприемлемо. Если все-таки психологические проблемы настолько сильны и сложны, что без вынесения их вовне не обойтись, то у нас это принято делать хорошо и известным из нашей исторической традиции способом, то есть позвать друзей, взять бутылку и, в общем, поделиться своими проблемами с ним. К психологам ходить у нас совершенно не принято. В отличие от западной культуры, где обращение к психологу, это примерно то же самое, что вот сходить к врачу, там, к стоматологу, еще какому-то. То есть, ну, практически любой человек хотя бы раз в жизни у него был. Причем существуют психологи как для бедных, так и для богатых. У нас это не заложено, и вот такая статистика посещения к психологам является вот одним из проявлений недопонимания влияния психологического состояния человека и психологических факторов на состояние его здоровья.
Конечно же, есть психологические исследования, которые показывают, что оптимисты живут дольше, потому что на уровне иммунной системы вырабатываются некие ферменты, которые позволяют этим людям пребывать в более хорошем состоянии здоровья и жить дольше и так далее. То, что касается спорта, по нашим исследованиям, которые были проведены некоторое время назад по представлениям о здоровом образе жизни, у нас получилась достаточно любопытная картинка. Но, конечно, это все на декларируемом уровне. Мы не знаем, насколько люди говорили, занимаются они спортом или нет. Им, конечно, имели в виду какие-то физические упражнения в любом виде. И оказалось, что вообще спорт всему голова. В том смысле, что если я занимаюсь спортом, это компенсирует все остальные хорошие или не очень хорошие вещи, которые я делаю. Например, могу при этом совершенно не питаться здорово и полезно. Я могу при этом курить, употреблять алкоголь. Но я же спортом занимаюсь. И это как бы вот все. Я скомпенсировал. В то время как, если обращаться к какому-то медицинскому определению, что же такое здоровый образ жизни, там есть целая палитра неких мер. И более того, там есть акцент на то, что нужно это выполнять регулярно. Но как бы жизнь, она вносит свои коррективы, и мы не живем по тому, что написано в научной литературе.
И еще один опрос «Радио Свободы» давайте послушаем. Как часто вы принимаете лекарства? С таким вопросом обратился к жителям Челябинска корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Мне приходится часто покупать лекарства. Лекарства, конечно, дорогие, но здоровье плохое, поэтому приходится тратить деньги столько, сколько надо, много. Ну, а принимаю, конечно, нерегулярно. Вроде бы начну, потом смотрю, они у меня лежат. Одни, другие уже давно забыла я про них. Денег приходится тратить много, лекарства дорогие.
Я достаточно часто принимаю лекарственные препараты. Не всегда меня радует их стоимость. У меня маленький ребенок, который часто болеет, и поэтому приходится часто бывать в аптеке, и очень много средств я трачу на именно лекарственные препараты.
Лекарства в аптеках я покупаю редко, только жизненно необходимые. Цена на них меня интересует очень слабо.
Лекарствами пользуюсь редко, поскольку они очень дорогие, и они нам не под силу.
Принимать лекарства мне приходится не очень часто, потому что я здоровый человек, занимаюсь спортом, хорошо кушаю. Поэтому как-то таблетки для меня не очень актуальны. Конечно, бывает иногда голова болит или глаза устанут. Тогда, конечно, выпью там цитрамончика обычно, но не более того.
Лично я лекарства практически не принимаю, так как я очень негативно отношусь к лекарствам и считаю, что они практически не помогают. В связи с тем, что у нас лекарства в основном идут некачественные подделки, то есть настоящих лекарств у нас в аптеках. Ну, то есть сталкивалась уже с этим. Поэтому сама лекарства не принимаю.
В принципе, нет, только в самых крайних случаях, таких, допустим, головная боль, это анальгин или когда температура, аспирин, может быть, иногда активированный уголь. Учитывая то, что наши контактные линзы приходится покупать иногда также какие-то увлажняющие средства для них. Денег на траченные лекарства достаточно мало, потому что крайне редко ими пользуюсь.
Я пенсионерка. Пенсия небольшая. И приходится много потреблять лекарств. Я должна поддерживать свой организм. Поэтому приходится покупать лекарства. Уже самое необходимое. Но лекарства, я считаю, что все очень дорогие. И получается, что половина пенсии уходит на лекарства, на лечение.
Говорили жители Челябинска. Напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». В ней участвуют Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, Инна Бовина, доцент кафедры социальной психологии психфака МГУ, и Андрей Юревич, замдиректор Института психологии Российской академии наук. Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
У микрофона ваш ДС. 20 лет назад, в марте месяце, на коротких волнах Радио Свобода зазвучали 49 свингующих минут джаза. Отныне полновесный, полнообъемный джаз каждую неделю на разновеликих частотах Свободы, а также на сайте свободанews.ru. Слушайте премьеру «Времени джаза» в воскресенье, 1 марта, в 11 часов вечера, время московское.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня единый день голосования на выборах различного уровня в 77 регионах. На Камчатке и Чукотке уже начался подсчет голосов. На выборах мэра Петропавловска-Камчатского, по данным местного избиркома, явка избирателей оказалась низкой. В Свердловской области отмечены две попытки незаконной агитации. Россия ждет от США новых предложений по проблеме размещения в Европе объектов американской системы ПРО. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что хочет обсудить эту тему на первой встрече с президентом США Бараком Обамой. В Наурском районе Чечни произошло столкновение сотрудников милиции с вооруженной группой. Один из боевиков был убит, еще один задержан, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию штаба Объединенной группировки войск. Лидеры стран Евросоюза сегодня обсудят в Брюсселе пути борьбы с экономическим кризисом. Тони Блэр, специальный посланник квартета международных посредников в ближневосточном конфликте, прибыл в сектор Газа с внезапным визитом. Госсекретарь США Хиллари Клинтон отправилась в турне по странам Ближнего Востока и Европы. В Афганистане оппозиция подвергла резкой критике предложение президента Хамида Карзая перенести выборы главы государства с августа на апрель. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак призвал Северную Корею прекратить разработку оружия массового уничтожения и вернуться к переговорам с Сеулом. Базовая часть трудовой пенсии по старости увеличена с сегодняшнего дня в России почти на 9%. Теперь она составляет 1950 рублей. Сегодня в России вступают в силу поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности ОСАГО. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет передачу Вероника Баде. Со мной в студии Андрей Юрьевич, заместитель директора Института психологии РАН, член-корреспондент Российской академии наук, Инна Бовина, доцент кафедры социальной психологии психфака МГУ, и Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра. Мы продолжаем разговор на тему «Россияне и здоровье». Продолжу читать сообщения от наших слушателей. Напомню, они отвечали на вопрос, есть ли у вас возможности достойным образом заботиться о своем здоровье. Вот что пишет Валерия из Минска. Главное условие, то есть желание, есть. В любых условиях есть возможность выбора. Чем большинство и пользуются, увы, обычно выбирая не в пользу здоровья. Андрей Максимович из Москвы. Наша поликлиника из завода новых домов перегружена. Врачи увольняются, везде очереди. Нет лора, техника примитивная. О помощи престарелым, немощным инвалидам и говорить не стоит. Они заживо гниют в своих квартирах. Врачи и сестры делают чудеса, вытаскивая больных с того света. Но разве это нормально? Слушатель, который подписывается один. С ужасом жду старости, когда пойдут болезни. За 40 лет работы я не заработал даже на рентген. Лечение у нас доступно только криминалу и чинодралам, как и все остальное, впрочем. И сообщение за подписью «Ку-ку». Нет, недостаточной зарплаты, чтобы покупать здоровье. Ни времени на эти цели, ни настроения. Это на Западе чуть что к личному психологу, а у нас на это опять-таки ни денег, ни времени, ни доверия к квалификации наших психологов, в кавычках написано, их возможности хоть что-то исправить. Нервный образ жизни снижает иммунитет, а болезни заставляют нервничать. Замкнутый круг. Вот как это изменить, не ответите ли? Вот не ответите ли, уважаемые психологи, на этот вопрос?
Тут классическая ситуация, когда, конечно, простого рецепта дать невозможно, но можно дать некий такой вот банальный совет, стоящий в том, что начать иметь смысл себя, свое отношение все-таки вот к предмету обсуждения. Но, наверное, заметно по высказываниям, которые сейчас прозвучали, что происходит некая подмена вот отношения к своему здоровью отношением к медицине. Но это вещи, конечно, связанные, но все-таки не совпадающие. То есть ясно, что у нашей медицины много недостатков, и недостатки, которые здесь обозначались, в основном сводились к тому, что она становится дорогой, недоступной. Это все верно, конечно, но при этом существует все-таки и бесплатная медицина. И кроме того, ну, отношение к своему здоровью, ведь это не только отношение к медицине, потому что заботиться о своем здоровье можно и нужно еще до того, как понадобились услуги медиков, путем поддержания достаточно разумного, здорового образа жизни путем ограничения вредных привычек и тому подобное. Ну и, кстати говоря, вот тут насчет психологов прозвучала реплика, что на Западе за большие деньги они оказывают свои услуги. Людей эти деньги есть, у нас нет, но психологи тоже оказывают свои услуги за большие деньги. Я, по крайней мере, так это понял. Но действительно, таких психологов немало, но если кто-то ездит в метро, он знает, что там постоянно звучит реклама бесплатной московской городской психологической медицинской службы, там хорошие, вполне квалифицированные специалисты. Но вот в тех высказываниях, которые прозвучали, выражается очень характерная схема, которую вот описала Инна, касаясь исследований психологических отношений к здоровью у нас и в других странах. Здесь налицо вот такая схема. Не я ответственен за состояние моего здоровья. Виновата медицина, дороговизна, виновата введение бесплатной медицины. Я снимаю себя всякую ответственность. В то время как вот в западных странах человек воспринимает свое здоровье как, в общем, создаваемое своими собственными руками. Ну, понятно, что, конечно, не все тут от нас зависит. Действительно, если понадобилось обращение к врачу, то не все медицинские услуги доступны. Но в то же время вот некое профилактическое отношение к своему здоровью, оно доступно каждому. И вот ответственность за несохранение такого нормального здоровья, пока еще человек не заболел, это, в общем, достаточно характерно для наших сограждан. И тут им можно пожелать и порекомендовать только одно – самим взять на себя ответственность за свое здоровье.
К Наталье Зорко у меня вопрос. Скажите, вот эта интонация безнадежности, которая прозвучала в сообщениях наших слушателей, насколько она свойственна россиянам в этом вопросе отношения к здоровью, к здравоохранению?
Действительно, большинство людей, ну, это типично было для советского человека, для постсоветского человека, это для этого культурно-антропологического, что ли, типа, это остается типичным. Это связано с тем, как человек сам ценит свою жизнь, насколько он в состоянии брать за нее ответственность. Это перенос ответственности за себя. Это, на самом деле, очень низкая цена получается своей жизни, потому что в переносе ответственности на внешние инстанции. То есть от человека ничего не зависит. При том, что бы мы ни брали, но не будем брать спорт. Но даже если мы возьмем простое там проведение свободного времени, но это поразительно, что там, не знаю, 70-80% людей проводят свободное время дома, в основном сидя перед телевизором и делая какие-то там свои домашние дела, но масса вещей, которые там не надо квалифицировать как спорт, а просто прогулка, какая-то там поездка, куда-то выход во двор, который не требует ни вложений никаких, ни средств никаких, все это в минимальных количествах распространено среди людей. То есть это связано с общим таким состоянием какой-то загнанности и неответственности за самого себя. В этом смысле поразительно совершенно мы в свое время получили цифру, где лучше защищена сама жизнь человека и права человека. Они лучше защищены на Западе. Так ответили там 50% наших опрошенных. То есть все как бы не здесь, все не для нас, все не в наших руках.
И к Ине Бовиной у меня вопрос. Насколько, по вашим наблюдениям, свойственна россиянам ипохондрия? Любят ли они искать себе симптомы и лечиться?
По многочисленным исследованиям, которые были проведены на молодежной выборке, я могу сказать, что молодежь вообще считает, мы молодые, значит, проблемы здоровья – это не наши проблемы. Это вот когда мы будем в возрасте так наших родителей или наших дедушек и бабушек, тогда это будет. И это картинка, которая наблюдается аналогично, да, что будет у нас старшеклассники, да, что студенты и работающие молодежь, что люди более старшего возраста. А почему мы? То есть это не наша проблема.
Ну, то есть, как я понимаю, это не ипохондрия, а другая крайность, то есть достаточно беспечное отношение к своему здоровью.
В ипохондрии тоже надо сказать, но вообще считается, что количество подверженных ипохондрии примерно одинаково в разных культурах, но похожих культурах. Причем, естественно, количество ипохондриков возрастает с возрастом. Иногда это некая такая демонстративная ипохондрия, которая используется. Вот человек часто сосредоточен на своей болезни, говорит о ней очень много для того, чтобы привлечь внимание окружающих. То есть иногда это такая стратегическая ипохондрия. Но, в принципе, вот зацикленность на своей болезни, это, конечно, очень тяжелое состояние, потому что, ну, с одной стороны, игнорировать болезнь, состояние здоровья, конечно, ни в коем случае нельзя, но вот зацикливаться на ней другая крайность. И в этой связи, вот, по-моему, уместно привести известное высказывание Бернарда Шоу, которое звучит так. Самый верный способ испортить жизнь себе и другим – это постоянная забота о самосохранении. То есть во всем нужно чувство меры. Вот мы до сих пор говорили о том, вот, как мало наши сограждане уделяют внимание своему здоровью, но в то же время вот ипохондрия – это, безусловно, другая крайность, причем, ну, в наиболее тяжелых формах ипохондрия превращается в достаточно тяжелую, серьезную психическую болезнь.
Ну, есть такая еще другая специфическая тоже характерная черта, которую мы в вопросах своих ловим. Это очень высокий интерес ко всяким нетрадиционным формам лечения. Вот как бы поскольку медицина как-то недоступна, медицина не такая, медицина дорогая, врачи плохие и все такое, то это поиски как бы лечиться какими-то изощренными методами. И мне кажется, что это тоже это, может быть, это какая-то разновидность ипохондрии тоже, потому что готовность лечиться вот какими-то бабушкиными, дедушкиными странными средствами, популярность таких передач на телевидении очень велика, популярность популярность такой литературы такого рода очень велика. На Западе человек, если он заболеет, он скорее купит книжку про эту болезнь, такую научно-популярную, но медицинскую, и прочитает, что это такое. А наш человек, он будет искать каких-то там окружных путей, чтобы вылечиться.
И еще одна проблема, связанная со здоровьем, это проблема лишнего веса. Ею озабочены многие, особенно женщины. Давайте послушаем еще один опрос. Радио «Свобода». Звучат голоса москвичей, которые отвечают на вопрос нашего корреспондента. Боретесь ли вы с избыточным весом?
А зачем? Что Бог дал, то есть.
Не устраивает лишний вес.
Специально нет. Подслеживаю, но не борюсь. Но чувствую, когда потяжелело. Значит, что-то поменьше пью, побольше хожу.
Я не борюсь, я просто мало ем. Только обед. Я больше есть не хочу.
5-6 раз в день надо есть маленькими порциями. Для того, чтобы обмен веществ, но работа лучше. Ну и, конечно, нагрузки физические.
Специально нет. Просто когда я чувствую, что я лишнее что-то набираю. Поменьше сладкого, побольше двигаться и все.
А зачем бороться, я не понимаю. Вес, который нужен, он устанавливается. Ну, конечно, если не переедать так много.
Мой знакомый пил Гербалайф примерно полгода и стал очень стройным. И попал в больницу с инфарктом. Я считаю, что это прямой результат. И все вот эти вот резкие колебания в весе, вызванные химическими препаратами, они все приводят к отрицательному результату, как правило. Все должно естественно идти.
Да не мешает пока, одышки нет. И до пола могу наклониться, ладонями коснуться. Нормально. Живота нет, ничего.
Борюсь, потому что должна хорошо выглядеть. Рецепт – это работа в течение 20 часов в сутки. Это стрессы бесконечные. Еще, конечно, физический труд на даче.
Ну, иногда бегаю. Иногда себя там урезаю в еде на вечер. Минимально. И все.
Я деловая женщина. Я очень занята. У меня просто нет физически времени страдать по такому пустяку.
Ему должно быть две женщины. И всегда будет в форме. Сколько захотел, какой я захотел, такой он и будет.
Стараюсь бороться, но как получается, не всегда как бы хотелось. Но в основном физические упражнения стараюсь делать. И мучного сладкого поменьше.
Нет, у меня нет проблем с излишним весом. Совершенно. Видимо, это генетика.
Стараюсь бороться. Например, двухнедельная была у меня разгрузочная диета. Ни грамма соли, ни грамма сахара, ни грамма спиртного. Японская, по-моему, называется. 5 килограмм я сбросила. Рекомендую.
Просто меньше ем, покупаю минеральную воду.
Образ жизни у нас такой, когда время не позволяет особенно о себе заботиться. Зарабатывать надо.
Слежу, да, борюсь, но безуспешно, потому что я очень люблю покушать. Я была худее, но не могу сказать, что была счастливее.
Говорили москвичи. Вопрос у меня к психологам. Какие психологические проблемы лежат в основе проблем с лишним весом?
Наверное, банально говорить о том, что излишний вес негативно сказывается на состоянии здоровья, но вот негативно сказываются и другие крайности. Например, в нашем обществе сейчас достаточно широко наблюдается такой феномен, как измождение диетами. Все хорошо в меру. Вот когда это принимает такие патологические формы, когда это измождение диетами, когда человек зациклен вот только на этом, ну, ясно, какие психологические, физические последствия негативные это может иметь. Но вот здесь еще есть одна существенная вещь. Вообще отношение к весу и к некой такой оптимальной комплекции человека, конечно, очень разные в разных культурах. Женщина, которая, скажем, на Западе считается полной, на Востоке может считаться очень худой, потому что там совершенно другие эталоны. Но при этом, конечно, российская культура очень специфична. Но вот история нашей страны такова, что наш народ регулярно голодал. Войны, революции, неурожаи. Поэтому, в общем, ну вот такой избыточный вес, вот когда человек толстый, это воспринималось как показатель благополучия. И не случайно, что вот еще в советские годы родители закармливали своих отпрысков, потому что, ну вот, худой ребенок воспринимался как неблагополучный. Вот у ребенка должны щеки быть видны из-за ушей, это обязательно. Иначе это воспринимается как ситуация, когда у родителей недостаточно средств на питание. Потом, когда мы постепенно приобщились к неким западным стандартам, в нашей психологии есть такая вот тенденция к шараханию из крайности в крайность, началось обратное. Причем ясно, что на Западе существует вот такой стереотип. Вот если человек не следит за своим весом, если он недостаточно стройный, то это воспринимается, наоборот, как признак неблагополучия. Вот некий стройный бизнесмен имеет большие шансы на успех в бизнесе при прочем равенстве, естественно, чем бизнесмен упитанный, потому что в этой культуре, ну вот у упитанного бизнесмена воспринимают как человека, у которого в бизнесе не все благополучно, поэтому у него нет времени и возможности для того, чтобы плавать в бассейне, играть в теннис и так далее. К нам пришли эти стандарты, ну, как всегда, вот с неким запозданием. А по посмотрите, что на Западе происходит. Там как-то расковываются вот эти вот традиционные стандарты и стереотипы. Ну, например, немало конкурсов проводится красоты среди толстушек. В Японии борцы сумо – это эталон мужской красоты. Там тоже наблюдаются любопытные вещи в этом плане, но вот мы, как правило, ориентируемся на вчерашний день западной цивилизации, и во многом поэтому у нас возникают вот такие и физические, и психологически неблагоприятные для здоровья человека, как, скажем, избавляющее похудание.
И, Инна Бовина, психологические причины проблем с весом.
Я бы могла, наверное, добавить, что действительно в западной культуре на уровне позитивной идентичности есть такой компонент. Я здоровый, значит, я хороший. И это вообще достаточно банально, но оно работает. Это вот внешне я выгляжу хорошо, значит, я здоровый. Только можно еще один пример прибавить, да? Я поехала отдыхать по старым советским стандартам, я должен прибавить вес, я не знаю, сколько, 5-6 килограмм, тогда я хорошо отдохнул. А если человек пошел в поход и похудел, слушайте, это вообще что за отдых-то такой, что с тобой там делали, да?
И, Наталья Зорко, ваше наблюдение в этой области?
Может быть, такой существенный еще момент, это вот проблема с женской ролью и ее как бы развитием. Ведь женщина, сексуально-брачный период в периферии, на селе, так скажем, он заканчивается очень быстро. И вообще женщина к 40-50 годам в среднем, она как бы себя как женщина уже ценит не так высоко, и у меня нет этой статистики и нет этих цифр, но я думаю, что ожирение среди женщин старше там 50, оно достаточно распространено. И это связано с какими-то лакунами в женском самоопределении, потому что женщина как жена, она как бы уже чувствует какую-то свою ущербность. Дети вырастают, и как бы она как мать уже тоже им не нужна. И она скорее переходит быстрее в роль бабушки, ну а бабушка это уже как бы какой-то другой совершенно стереотип, в том числе внешний, где там проблема веса уж точно не стоит.
Напомню, что рядом со мной в студии Наталья Зорко, ведущий научный сотрудник Левада-центра, Инна Бовина, доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ, и Андрей Юревич, замдиректора Института психологии Российской академии наук. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Ну вот мы немало тут уже говорили об отношении к здравоохранению. Давайте теперь послушаем голоса россиян. Каковы ваши главные претензии к врачам, которые вас лечат? С таким вопросом обратилась к жителям Пятигорска корреспондент Радио Свобода Лада Леденева.
С индивидуальными особенностями организма не всегда считаются.
Нельзя задать нормально какой-то вопрос, нормальную информацию не дают. Возьмите, почитайте в библиотеке книги, как бы сами не дают прямой ответ.
Никакие. Хорошие все врачи. Нормальное лечение. Я же сюда несколько раз приезжаю. Мне очень ваша здравница нравится. Вообще здесь хорошо, прекрасно.
Ой, какая-то бездушность врачей. Невнимательность. В общем, какое-то безразличие к больному.
Пожалуй, мало, ну, внимания порой бывает, но за деньги делают все.
В общем-то, я давно к врачам не обращалась и стараюсь не обращаться. В очереди это невыносимо сидеть там, даже в платную очередь.
Да, честно говоря, я их практически не посещаю, еще Бог миловал. Есть издержки, как и у всех. Процедура к врачу и все прочее, она довольно-таки много времени отнимает.
К врачам претензий нет, но к аптекам претензии есть. Во всех аптеках разные цены. Один и тот же препарат.
Очереди. Всегда в больницах очереди бывают.
Папу положили в октябре месяце. Не дозашили. А кровь ушла вовнутрь, и он через сутки истек кровью и умер.
Они говорят, лекарств нет, выписать она не может. По той причине, что там то можно выписывать, а то нельзя. А выпишут, пойдешь в аптеку, нету.
Я сама врач. Претензии к власти нашей, что они сделали медицину платной, за каждый вдох и выдох платить людям приходится, а у них денег нет.
Я им просто хочу, чтобы они хорошую зарплату платили все. А я не знаю, кто это придумал, платную медицину. Сейчас, по-моему, полстраны без зубов ходит. Не нашли их ставить даже просто.
Ой, как меня лечат, так это нормально. Никаких претензий нет мне. Я после инфаркта так перенесла хорошо. Такое внимание уделили.
Приходишь к врачу, вот так посмотрели тебя, послушали чуть-чуть, и до конца дела не доводят.
Плохо обращаются с пациентами.
В приемном покое принимают человека больного, принимают, держат по полдня. Он там упадает уже, не может.
Не врачи виноваты. Врачам надо платить достойно, чтобы они нас с вами лечили. Они нищий народ.
Давайте поднимать этот вопрос лучше. Потому что сейчас вообще не лечат.
Прозвучали голоса жителей Пятигорска. Уважаемые гости, что вас заинтересовало в этом опросе?
В принципе, здесь проявляется то же отношение, которое проявилось в медицине, предшествующих высказываниях. Недовольство платной медицины, дорогой. И так далее. Но при этом вот при неоднозначности других аспектов отношения к медицине, ну вот я бы обратил ваше внимание на достаточно ярко выраженную здесь противоречивость некого стереотипа, который выглядит примерно так. Хорошие врачи, плохая медицина. То есть, ну, о врачах тоже разные высказывания. Упоминается халатность, которая, безусловно, многим из них свойственна, но, в принципе, стереотип такой. Ну, и этот стереотип во многом соответствует действительности, потому что, ну, у нас много хороших врачей, людей очень добросовестных, которые действительно за очень небольшую зарплату буквально горят на работе. А об условиях, ну, совершенно справедливо звучат негативные отзывы, потому что многие больницы, поликлиники, особенно удаленные от столицы, от центров, выглядят ужасающе, там и врачей не хватает, там и оборудования не хватает. Но в то же время, все-таки вот если судить, по крайней мере, по нашим достаточно большим городам, вот с удовлетворением можно зафиксировать, что, в общем, и материальные условия в наших поликлиниках тоже улучшаются.
Ну, отношение к врачам вообще у наших людей такое двойственное, противоречивое.
Вот я как раз хотела вас спросить, какие-то противоречия наблюдаются в отношении россиян к системе здравоохранения в целом? Так же, как они есть в отношении к здоровью?
Это противоречие вот такое чувство зависимости. Ну, от здравоохранения человек действительно зависит, куда он может деться. Оно какое есть, такое есть. И от врача, в общем, на врача это тоже переносится. Но от врача ждется, вот есть такая установка, чтобы он был вот к тебе как к человеку, чтобы он тебе с каким-то особым подходом. И вот это какое-то смешанное такое отношение, ожидание какого-то, что, в принципе, наверное, нормально, чтобы к тебе индивидуально врач подходил, хотя и не очень, наверное, реально в нашей медицинской практике. Но противоречия такие есть. То есть это очень большое упование на врача, а с другой стороны, какое-то очень большое недоверие к врачу. И это вместе.
С появлением платного здравоохранения что-то изменилось в отношении к медицине? Вообще, как россияне к этому отнеслись?
Плохо. По каким-то нашим данным, 56% говорили о том, что они будут платить только в случае крайней необходимости. Вот платят как бы уже вот. Для них это в порядке вещей, это где-то 8-10%. То есть это небольшая группа людей. Конечно, у нас на первом месте по как бы правам нарушенным человека это право на бесплатную медицину, на бесплатное образование, даже не право на жизнь. Поэтому платить не хотят.
Вот такое отношение к здоровью, какое оно есть в России, и такое отношение к здравоохранению, каковы его социальные последствия?
Вообще, при той ситуации, бедственной или уже на грани, да, в которой мы находимся, не приходило никому в голову, например, врачам, как в западной жизни встречается, да, объявить забастовку. Когда есть только отдельные, речь идет, конечно, о государственных, да, есть отдельные больницы такие вот на случай крайней необходимости, потому что все может в жизни случиться, именно тогда, когда они бастуют. А так они выходят на улицу, бастуют, потому что они недовольны своей зарплатой и так далее, да. Вот нам, тем не менее, эта ситуация совершенно не характерна, в том смысле, что врачи, получая какие-то, и о чем говорилось до этого по вопросам на сайте, да, что люди говорят, что условия ужасные, что платят мало, а врачи, тем не менее, остаются как бы хорошими. Да. Я могу сказать, что последствия, ну какие? Ну, наверное, на нашу вот российскую такую авось, ну, как бы пронесет, и слава богу, как люди говорили, а мне хорошо, да, потому что я сам врач, у меня там друзья врачи, еще там хирурги и так далее. А в масштабах вообще на самом деле меня, честно говоря, пугает. Пугает с точки зрения того, что действительно, как сказала Наталья, нам никуда не деться от врачей, нам никуда не деться от здравоохранения. И вот та ситуация, которая складывается, чем дальше, тем хуже. Я не знаю, насколько последствия обернутся каким-то социальным взрывом или со стороны пациентов, или со стороны врачей, которые как бы тоже не очень довольны, и, ну, в конце концов, сколько можно терпеть, да. Но меня лично это пугает с точки зрения, давайте смотреть что статистику, да, сколько нас становится миллионов все меньше и меньше год от года, да, может быть, нужно что-то сделать с этим?
Здесь действительно социальные последствия достаточно очевидны, это и средняя продолжительность жизни очень низкая, одна из самых низких среди стран, с которыми мы обычно учитываем сравнение, Европа, там, СНГ и так далее. Это демографическая проблема, которая в последние годы, в том числе на уровне власти, осознанно и осмысленно, как одна из самых серьезных проблем нашей страны. То есть вот физическое сокращение численности населения. Если такие тенденции сохранятся, то просто страшно подумать о том, что может произойти. Это очень плохая статистика различных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, ишемические болезни, язвы, колиты, гастриты, ну, самые разные болезни, которые, в общем, связаны с отношением человека к своему здоровью. Много других социальных проблем, не только связанных с медициной, тоже, в общем, возникает в связи с этим. Известно, что, допустим, сколько у нас детей рождаются с врожденными хроническими заболеваниями, какая ситуация в военкоматах, какое количество призывников военкоматы выбраковывают просто по состоянию здоровья. Так что, ну, все это понятно. Действительно, тут последствия многообразные. безобразное и просто ужасающее, но при этом, конечно, было бы большим упрощением говорить о том, что вот все эти вещи, которые мы обозначаем, что это результат только недостаточно внимательного отношения населения к своему здоровью. Тут переплетаются самые разные факторы, то есть и средняя продолжительность жизни низкая, и сокращение численности населения, это результат действия самых разных факторов, но, конечно, отношение населения к своему здоровью тоже вносит свой вклад в эти негативные тенденции.
И, Наталья Зоркая, на ваш взгляд, вот все, о чем мы сегодня говорили, что это говорит нам о россиянах? Какую картинку дает? Какие они?
Вообще, на самом деле, по последним нашим данным, оценки здоровья россиян резко подскочили. Но это, правда, было до кризиса. Вот в процессе вставания России с колен, значит, количество людей, которые оценивали свое здоровье как хорошее, оно резко выросло, там, с 30% до 40%. Так что это, может быть, вот какой-то тот специфический российский оптимизм, который помогал людям как бы и чувствовать себя лучше. Но картина какая? Ну, мы который раз описываем вот постсоветского человека со всеми его комплексами и нерешенными, и нерешаемыми проблемами. И в этом смысле, пока он сам себя, этот человек, не начнет ценить как индивида, как личность, не будет понимать, что жизнь его в основном зависит от него самого, то и ситуация не будет меняться.
Но, судя по высказываниям, этот советский человек оказался в условиях совсем не советской платной медицины, новое для него явление, что усугубляет эту ситуацию.
Ну, это конечно. Хотя, с другой стороны, в скрытой форме плата ведь существовала до
этого.
Ну,
не только плата, но и благодарность, потому что вот действительно введение платной медицины, особенно вымогательство в сфере медицины, это еще хуже, когда вот некие услуги оказываются платно, но нелегально при этом. Действительно, воспринимается населением очень негативно. Вообще отношение к платной медицине, естественно, очень отрицательное. Было бы странно, если бы наши сограждане с восторгом восприняли то, что сегодня с них берут деньги за то, что вчера им оставалось бесплатно. Причем, как нам известно, на примере, скажем, ЖКХ, рост тарифов совершенно не означает улучшение качества услуг. Вот, но при этом вот обратите внимание на любопытный феномен психологический. Вот все-таки благодарность врачу оказать, это тоже очень внедрено в наш менталитет. Вот, скажем, какая-нибудь бабушка, которая приходит и прием к врачу, у нее нет денег отблагодарить врача. Но она стремится ему что-то принести. Иногда яблочко, иногда конфетку. Типичные подарки для врачей — это, ну, красивые бутылки со спиртным, конфеты — это вот классика. Большинство врачей просто не могут смотреть на конфеты, потому что они ими задарены. И это делается уже не в форме вымогательства со стороны врачей. Это не платная медицина. Это вот, ну, у нас такая система отношений населения с врачами. И со стороны населения действительно выражение естественной благодарности. Ну, во-первых, благодарности. Во-вторых, конечно, некой компенсации, потому что большая часть наших сограждан прекрасно понимает, что врачи недополучают за свой очень тяжелый и неблагодарный труд.
И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра, Инна Бовина, доцент кафедры социальной психологии факультета психологии МГУ, и Андрей Юрьевич, замдиректора Института психологии РАН, член-корреспондент Российской академии наук. Вела программу Вероника Баде, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщения. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
«Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранных корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Общим фоном выступления стало обещание президента провести страну от мрачного часа расплаты к более благополучному
будущему. Я никогда не скрывала своего отношения к этому второму делу. Это заказ.
Я, конечно, буду восстанавливать свои права. Другой вопрос уже, смогу я работать.
Нам предстоит лицом к лицу противостоять огромному
свободный
количеству
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».